Предлагаю текст для нашего размышления. Галатам 2 глава, 19-20 стих. Галатам 2 глава, 19-20. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. И что не живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Конечно, если вот для того, чтобы более так понимая этот текст, нужно прочитать первый раздел послания, в котором Павел рассказывает суть Евангелия. Рассказывает суть Евангелия, оправдание, спасение и так далее. Праведность перед Богом. И если вспомнить, посмотреть на эти тексты, там мы видим, что благодаря тому, что сделал для нас Христос, благодаря Иисусу Христу, нет наших заслуг, мы получаем оправдание, праведность перед Богом. И, конечно же, здесь говорится о законе. И здесь закон, пишет, что законом я умер для закона. Здесь говорится о смерти, о жизни, о сораспятии. И дальше говорит, я живу, и повторяется не, но Он живет, Иисус Христос во мне. Вот если все глаголы посмотреть, что же мы можем для себя взять, и как нам сегодня, когда мы встречаемся с людьми, задают вопросы, и говорят, ну вроде бы все в порядке, иду за Господом, следую за Господом, но есть какие-то... Шаг вперед, два назад, два вперед, шаг назад. Особенно, когда общаешься с людьми, и они говорят, помогите, вот в состоянии таком нахожусь, когда не уверен, что я спасен, не уверен, что я оправдан. И, кажется, исполняю многое в своей жизни, стараюсь исполнять, но нет силы. И здесь, когда мы смотрим закон, начинается этот текст, закон олицетворяет здесь, знаете, определенные стандарты, требования, которые предъявляются к человеку, чтобы угодить Богу. И, конечно, если бы не было закона, не было этих стандартов, было бы сложно даже представить и понимать, куда же и что ожидает от нас Господь Бог. И закон очень важен, он нужен. Но когда мы смотрим дальше в этот текст, вот почему Евангелие не предусматривает никаких человеческих заслуг. Потому что указывает слово такое «только», вот 2.16, «Однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа». Закон выполняет свою функцию. Он показывает нам наше состояние, нашу греховность и те требования, которые ожидает от нас Бог. Но только веру в Иисуса Христа, мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верою Христа. А не делами здесь написано закон. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Знаете, есть целое такое понимание, что люди, особенно от причастия к причастию, каким-то к праздникам, стараются выполнять требования, выполнять какие-то даже вот традиции. Человек вот уже со временем накладывает такие традиции, порядки, устои, законы. И человек вот пытается жить, пытается выполнять что-то, но проходит время, он приходит, исповедуется и говорит, Господи, не получилось. Старался, не получилось. Старался жить по закону, по твоим требованиям, не получилось. Знаете, вот обычный простой секрет. Секрет жизни духовно нет. Нет силы Духа Святого человека. И знаете, заканчивается раздел. Этот раздел Павел посчитал нужным затронуть еще одну тему. Сораспятие со Христом. Вот мы прочитали вот эти стихи. В чем же суть вопроса? Как я уже сказал, мы часто слышим, когда люди говорят, мы благодарны Богу, что Он простил наши грехи, что Он принял нашу семью, Но иногда такое ощущение, что это новая жизнь была только в начале. Или вообще не было. Жизнь не имеет силы вот духовной. Устал бороться с своими силами, устал бороться с грехами. И чувствую, говорит, что не побеждаю, а меня побеждает все соблазны, искушения и грехи. И почему-то никогда не могу их победить. Нет силы. А иногда человек пробует один, второй раз, и уже потом и желания нет в этой борьбе. Было ли так с галатами? Сложно утверждать, мы не можем. Но тот факт, что наших современных христиан в современном мире, вот тот факт, что христиане вот желают, стараются, пытаются победить, пытаются своими силами чего-то достичь, и даже дают обязательства какие-то, подписывают обещания, что все, последний раз и больше не буду, к сожалению, вот актуально сегодня. Это есть факт, реальность наша. Павлу хорошо было знакомо состояние, о котором я сейчас говорю, и именно поэтому ему принадлежат слова знаменитые, мы их часто цитируем, когда кто-то хочет оправдаться или показать свою слабость, несостоятельность, или говорит, вот и апостол Павел же так же переживал подобное. Римлянам 7 глава, 15-24 стихи. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что не хочу, то делаю». И дальше он пишет, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Он испытал, и это ответ сегодня для любого христианина, апостола Павла, текст Священного Писания, он испытал на себе это состояние борьбы, возможно, даже в нашей жизни для некоторых людей отчаяние, пытался, пробовал, но не получилось. Но он нашел выход здесь, и мы читаем в послании, он делится с нами Божьей этой истиной. Он делится Евангелием, которое вы приняли, говорит, Евангелие, которое вы приняли, и есть ответ на ваши вопросы. Знаете, сегодня хотели бы многие люди пройти очень легкий путь. Вот очень легкий путь, и говорят, вот я же поверил, и где Дух Святой, где Его помощь? А где наше участие, где наша ответственность? Потому что вот эти стандарты, я уже не раз приводил этот пример, влюбленных людей, которые там были прописаны правила для молодых людей. Эта девушка стала вот уже женой этого господина, которому служила. И она когда пришла, говорит, все, я люблю тебя, и я готова служить все, что ты хочешь. Этот муж, уже муж, не работодатель, срывает и говорит, милая, живи как хочешь. Дело говорит, не-не-не, я теперь знаю, что ты хочешь. Я знаю твои стандарты, я знаю твои требования, твои элементарные, естественные, бытовые вещи, которые я раньше делал, были прописаны, они в моем сердце. И Бог ожидает от нас, что наше сердце будет предано Ему. Бог ожидает, что те требования и стандарты мы будем делать и из любви к Нему. Но если мы не умрем для греха, ничего не произойдет. Поэтому, если ваша жизнь лишена жизненной силы, то либо люди не понимают суть Евангелия, либо не пережили встречи с Богом. Или, конечно же, как американские горки, то вверх, то вниз. Это борьба, это процесс жизни, процесс освящения, другая тема. Но здесь этот текст говорит о том, что, или один из переводов, если посмотреть, последний абзац, мы читаем, мы по природе иудеи, и не язычник, не из язычников грешники, однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть, если же ища оправдания во Христе, мы сами оказались грешниками. То неужели Христос если служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Иисус Христос. И что ныне живу, по плоти то живу, верою в Сына Божия, возлюбившего меня, предавшего себя за меня». Разные переводы, и мы знаем наш стандартный перевод, синодальный, но чтобы проще было понять, когда люди иногда молодые говорят, ну вот более проще или более понятно. Проблема в том, что у нас есть определенное понимание правил жизни. У нас уже сложились правила жизни, особенно люди, которые давно посещают любую церковь, любую деноминацию. И это хорошо, так устроены мы. И многие продолжают вот жить, исполняя эти правила, пытаются этими правилами угодить Богу. Опираясь на свою, знаете, такую относительную безгрешную жизнь. Иногда мы слышим, что я же не из язычников, я не так, как все эти люди. Я родился в христианской семье, или вообще я давно посещаю церковь. И я спрашиваю иногда в зале, подхожу, говорю, вы давно посещаете церковь? Я говорю, вот я смотрю, вы давно посещаете. Вы член церкви нашей? Нет. Вы крещены? Нет. Я говорю, ну я вас вижу часто в церкви, вы крещены? Нет. Почему? Но я еще не решил. Вот происходит эта борьба внутренняя, когда человек должен принять это решение и сказать, миру нет, Господу да. И это сложный выбор. И иногда, так как я уже сказал, мы слышим, говорит, я очень порядочный человек. Я вообще никого не убил, даже только комара. Я вообще не ворую и даже не подписываю документы коррупционные. Я вообще прекрасный семьянин. Я не изменяю супруге, супругу. Я вообще не пьяница, я очень порядочный человек. И я посещаю церковь. Я даже иногда принимаю хлебопреломление или причащаюсь, как кто-то говорит. И он внутри чувствует себя, что он лучше других. Ему кажется, что он выше на ступень других людей, потому что ну, он может себе позволить, наверное, такую молитву, как молился фарисей. «Я не такой прочий, я не такой, как прочие люди», так молился фарисей. Храни Господь нас такой оценки и так смотреть над людьми иногда, когда кто-то выходит вперед, кается, и есть такая добрая практика в наших церквях, и человек называет свои грехи. Большинство людей приходят лично здесь, и мы молимся, но есть люди, выходят вперед, смело говорят, Господи, каюсь в том и в другом. И человек говорит, я точно не такой, как он или она. Очень важно, чтобы мы осознавали, что своими делами мы Богу угодить не можем. Поэтому мы и нуждаемся в принятии Иисуса Христа. Это осознанное решение, я бы сказал, это сознание, вот такого есть и осознание состоит из двух таких частей. Осознание Божьей святости и осознание нашей греховности. Без понимания этих двух вещей невозможно принятие или нужды в Иисусе Христе. Для того, чтобы нуждаться в Иисусе Христе, нужно осознавать, как я уже сказал, две вот эти части. Осознание Божьей святости и осознание собственной нашей греховности. И только тогда, когда я осознаю, что, знаете, я безнадежно грешен, я никогда не смогу оправдаться перед Богом. Никогда. Я получаю право на благодать. Поэтому даже самому лучшему из нас нечем хвалиться. И знаете, это можно сравнить с процедурой банкротства. Кто-нибудь проходил процедуру банкротства? Там предприятие или личные свои банкротства, счетов своих. Но кто проходил, тот понимает, о чем я говорю. До тех пор, пока есть хоть какой-то шанс, что мы сможем рассчитаться с долгами, ты будешь оставаться должником. Должник. Но как только тебя признали банкротом, то есть, что ты не в состоянии выплачивать свой долг, твои долги могут быть списаны. Поэтому сегодня человеку очень сложно, особенно когда человек образован, интеллигентен, или вообще дети верующих родителей, или давно посещающий церковь, ему сложно признать, я же посещаю церковь, я давно верующий, или я думаю, что я верующий. Господи, помоги вот принять для себя окончательное решение. Я готов, Господи, за Тобой следовать. Я банкрот духовный. Я духовный банкрот. Я нуждаюсь в Господе Иисусе Христе. Что же происходит дальше? Если же ища оправдания во Христе, мы сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак, написано, мы читаем. Иными словами, если принять или приняв Евангелие благодати, мы все же продолжаем осознанно, повторяю еще раз, грешить, тогда, может быть, то, что сделал Христос, недостаточно, в тексте задается. То есть Христос есть служитель греха? Иными словами, это Он виноват в том, что я грешу. То есть якобы я готов приложить на Его вину. Я же Ему доверял вроде, поверил, что моя жизнь изменится, но я продолжаю грешить. Значит, Он в этом виноват. Так получается. И апостол Павел отвечает категорически. Он говорит, конечно же нет. Ибо если я снова созидаю, что разрушал, то сам себе, ну, являюсь преступником. И знаете, если я отказываюсь от идеи, что я могу самому как-то достичь спасения, сам могу своими делами, поступками угодить Богу, вести праведную жизнь, соблюдать закон. То есть я, другими словами, возвращаюсь снова к закону. Это касается больше галатов, это их понимание, это их проблема в галатийской церкви. И он говорит, тогда что, возвращаюсь снова к закону? Таким образом, сам себя делаю преступником. То есть, своими действиями, в своем вот случае контекста этого текста, через обрезание, я показываю, хотя я не говорю это прямо, что для победы над грехом и для успешного служения еще нужно, не хватает, значит, чего-то еще. Субботы, не есть свинину, обрезание и так далее. И каждый может добавить что-то еще отдельно для того, чтобы вот когда я буду это все решать, это как бы я говорю в продолжение, вот если смотреть этот текст. Поэтому простен, говорит, я был неправ, когда я просто думал, что через исполнение закона я получаю спасение. Какой же вывод? Если смотреть стихи 19-20, закона мы еще раз читаем, он умер для закона, чтобы жить для Бога и сораспяться Христу. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Библейское учение о сораспятии, или можно назвать нашим не библейским языком, а обычным, это отождествление со Христом, базируется на нескольких важных важных истинах. Бог не превращает плохих людей в хороших. Он превращает мертвых в живых. Поэтому пока человек не умрет для греха, он не сможет жить. Пока не умрет для Бога. Поэтому Ефесям 2 глава 4 и 5 стих мы читаем, «Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом». По своей великой любви. Это не наша заслуга. Он нас оживил. Поэтому, если не произойдет это смерти, невозможно. И когда мы общаемся с братьями и сестрами, кто готовится к крещению, и каждый раз пытаемся им объяснить, что такое крещение, что это прообраз. Да? Мы показываем, вот когда тебя погружают, что-то должно произойти. Ты веришь, ты готов следовать? Говорит, верю, готов, следую. Поэтому жизнь, наша жизнь или наша вот, наша, вот, к сожалению, наша плоть имеет греховную природу. И мы наделены от самого рождения. И греховная плоть – это не только тело с его потребностями. Это, знаете, такая некая сила, влекущая нас к греху. Даже можно человека поместить какую-то вот, изолировать человека, изолируют людей, и люди уходят в монастырь, люди ведут отшельнический образ жизни, ну и там что-то происходит, и когда ты общаешься с людьми, говорят, ну да, внутри это происходит, там, вот где-то в голове, где-то вот внутри, в душе, какие-то потребности греховные, к сожалению. Поэтому верующим человек и верующим человек, эти две природы находятся в постоянном конфликте. И поэтому сегодня, когда кто-то говорит, я проиграл битву или я проигрываю, друг мой, не сдавайся, если ты умер для греха, Бог с тобой и победа будет с тобой, за тобой вернее. С Божьей помощью Он поможет, потому что Он обещал не оставить. Если смотреть один из переводов, 5.17 мы читаем, потому что греховная природа желает того, что противоречит желанию Духа, а Дух желает то, что противоречит желанию греховной природы. Они постоянно выступают друг против друга. Выступают друг против друга. Знаете, вот эта постоянная борьба, и мы привыкаем к синодальному переводу, здорово. Вот это там также описано постоянная борьба. Греховная плоть сама по себе не изменится. Она не подлежит исправлению. Ее нельзя подлечить. Ее нельзя исправить, воспитать. Да, самое лучшее может дать воспитание и образование, но внутреннего человека не изменить. Его состояние сердца. Можно красиво подкрасить. Можно красиво и сейчас прекрасно. Можно даже человека с морщинами сделать без морщин. И будет выглядеть, как будто он прекрасен, и обмануть якобы возраст. Но невозможно. Потому что все равно мы смертны. Мы греховны. Внешне можно изменить, но сердце может изменить только Бог. Можно заглушить плоть на время, заглушив каким-то, знаете, проявление. Но когда-то, как шарик, да, накачиваешь его, нажимаешь одно место, другое увеличивается. Также здесь на время, кажется, все будет нормально. И поэтому, когда люди приходят в реп-центр, и мы общаемся с ними, они говорят, ну все, я уже якобы чуть-чуть повзрослел, я поумнел, я на самом деле уже вот буду, все ухожу и больше так не буду. Отпустите меня. Естественно, что нужно время для того, чтобы даже просто наркотические вещества вышли из организма, из крови. Это, естественно, уже срок, но еще мы говорим, ты не до конца все понимаешь. Говорит, нет, я все уже вот выпустить, я иду. Ты общаешься, говорит, тебе нужно еще реально разобраться, поставить приоритеты, умереть для греха. Ты должен просто конкретно, окончательно принять, что это зло, это грех и так далее. И если этого не происходит, обязательно, обязательно он придет обратно. В этот реп-центр, либо в другой, если еще успеет вернуться. Поэтому смерть должен принять, вот я должен, понимая, здесь написано, я умер, не грех. Не закон должен сказать, я умер. Типичная ошибка многих людей, когда они прилагают все усилия, чтобы умертвить сам грех. Они пытаются бороться с одним грехом, то с другим грехом, а сами по себе не понимают, что это следствие уже. Нужно разобраться, насколько я предан Богу, насколько для меня Он является ценностью, и я умер для Господа. И, вернее, для греха. Но грех, оказывается, знаете, оказывается очень живучий. Очень живучий. И его нельзя задушить каким-то просто пилюлей, терапии, как кто-то говорит, его невозможно просто изгнать, если не произойдет настоящее покаяние, рождение свыше, когда не будет настоящей встречи с Богом. И только лишь Божья сила, лишь только Господь, только Он одним способом может исцелить и дать выход с этого положения. Мы читаем, Павел говорит: «Я умер, я сораспялся». Апостол Павел: «Ты сораспялся?» «Я умер», говорит, «я сораспялся». Еще раз возвращаясь к пониманию, что такое сораспятие, насколько оно важно и что имеет в виду апостол Павел, и что может ему помешать. Что может ему помешать? Сораспятие – это принятие верой того, то, что сделал уже Иисус Христос. Я понимаю, что произошло на кресте, и нам не нужно, как сегодня, иногда мы видим на праздник Пасхи, люди также их прибивают гвоздями, иногда привязывают, и человека ведут, везут, и он говорит: «Я тоже, как Иисус Христос, распят с Ним». Не требует этого Писание. Апостол Павел не требует этого. Сораспятие – это принятие веры того, что уже сделал Христос. Мы читаем в этом стихе. И Писание говорит не о распятии, а о сораспятии со Христом. Поэтому, когда иногда, в то время, когда я еще помню, буквально там 30 лет назад, говорили, верующие люди, они вот приносят жертву друг друга, они приносят жертву детей. Знаете, все это было искажено. На самом деле, да, Бог ожидает от нас жертвы. Да, Он от нас ожидает сораспятия со Христом, осознанной веры в Господа Иисуса Христа, что Он умер за наши грехи. Мы принимаем то, что совершил Христос на кресте. Мы соединяемся с Ним верою, принимая Его как Господа и Спасителя. Иными словами, это не то, что мы достигаем, а то, что мы принимаем верою. Принимаем верою, что наш Господь, наш Спаситель. Римлянам 6 глава, 34 стихи. Римлянам 6, 34 мы читаем: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти воскреслись? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы, как и Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Мы спрашивали наизусть, те, кто проходили подготовку к крещению: «Неужели не знаете, что все мы, крестившись в Иисуса Христа, в смерть Его крестились?» Отождествление со Христом – это не только смерть, но это радостная весть и воскресение. Он и воскрес. Это и новая жизнь. Это не только погребение, но и воскресение – это и новая жизнь. То есть не только мы говорим о смерти, но одновременно говорим и о жизни для Господа и с Господом. Вместе со Христом мы переживаем и смерть, и воскресение. Он говорит: «Я умер», что? Читали в тексте, читаем: «Чтобы жить. Я сораспялся, и теперь жить живет во мне Христос». Иными словами, Писание фокусирует наше внимание не на смерти для себя, а на жизни для Христа. Повторюсь еще раз. Писание фокусирует наше внимание не на смерти для себя, потому что это постоянное бичевание, постоянный дискомфорт, когда человек говорит: «Вот не получилось, вот старался, вот обещал». Сделайте фокус на жизни во Христе и для Христа. То есть речь идет не только об отказе от чего-то. Поэтому если не заменить то прошлое, если не заменить ту прошлую жизнь, там будет пустота. Поэтому должно быть смерть и воскресение. Поэтому замена старого – это переход одновременно состояния в совсем другое. Это новое состояние – жить для Бога, жить Богом, жить во Христе. «Я умер, чтобы жить для Бога, и уже не я живу, но живет во мне Христос», говорит апостол Павел. Знаете, если простым нашим вот таким бытовым языком сказать, вопрос в том, кто управляет нашей жизнью. Или другими словами, кто управляет нашим автомобилем. В процессе, вот, когда я или Бог. Кто управляет нашей жизнью? И знаете, некоторые пытаются понять, как бы вот я умер вроде бы для греха, но живу для себя. Но так не бывает, братья и сестры. Это переход от одной, знаете, кажется, зависимости к другой. Человек, кажется, он пытался освободиться. Он вроде бы говорит, да, я вот каялся, я пытался, я вот следую, но не получается жить для Господа, живу для себя. Знаете, среднего положения не бывает. Либо Господь управляет твоей жизнью, либо ты, либо Бог, либо я. Среднего нет. Знаете, по умолчанию мы рождаемся в зависимости от нашей греховной природы. Знаете, когда мы приобретаем некоторые там же компьютеры, телефоны, там уже есть программы по умолчанию, да? Молодежным языком говорю. Поэтому и в нашей жизни иногда мы рождаемся, дорогие, по умолчанию с греховной зависимостью. И нам нужна встреча настоящая с Богом. Знаете, я иногда общаюсь с молодежью и прихожу, когда я иногда выхожу из церкви, я вижу, только они поднимаются на четвертый этаж для общения. Возможно, им неинтересно здесь. Возможно, просто общение и чаепитие важнее или не знаю это чем-то. Это не осуждение, это просто. Я смотрю и наблюдаю. И это, я думаю, что временная стадия. Временное состояние, когда люди ищут только своего, но, дорогая молодежь, дорогой друг мой, должна пройти настоящая встреча с Господом Иисусом Христом. Потому что если по умолчанию не будет заменена другая программа вашей жизни, когда там не будет принижения, мы не будем принижать Иисусу Христу, то постоянно будет такая двоякая жизнь, двойная. В церкви одной, в мире другой. В этом Писании, или в этом тексте мы называем 45, это смерть для себя и переход в подчинение Богу. В подчинение Богу. И то, что в нашей жизни, в моей жизни проявляется грех, является следствием или показателем, либо то, что идет процесс борьбы, и идет процесс освящения, нам нужно ясно, осознанно сказать, Господи, что нужно, исправь меня, когда мы иногда молимся молитвой, Господи, испытай меня, не на опасном ли я пути. И нужно задать тебе такой вопрос. Но если постоянное состояние, когда человек не может перейти вот к нормальной жизни с Богом, жизнь не перешла полностью в подчинение Богу, тогда нужно задать себе вопрос честно, Господи, что не так? Возможно, на самом деле вы еще не передали руль управления Господу Богу вашей жизни. Как же выйти из этой ситуации? Еще раз хочу сказать, отдай Богу контроль. Или другими словами, прими господство Иисуса Христа в своей жизни. Шестая глава послания к Римлянам. Для описания этой истины Павел использует образ супругов. Уверовать – это как выйти замуж за Христа. Это принадлежать Ему. Невозможно быть замужем за двумя супругами, хотя некоторые модно, в некоторых странах популярно. И он говорит, выйти как замуж за Христа, принадлежать Ему. Они как вроде как и в союзе со Христом, но и в союзе с старой жизнью не хотят порвать. Вроде бы и в союзе со Христом, но не хотят порвать с прошлым. И в Ветхом Завете мы встречаем выражение «ходить с Богом, как ходил Енох». Теперь он мой спутник везде, Он мой Господь, и я с Ним буду советовать и сверять свои ценности, часы, приоритеты. Когда же даже я устраиваюсь на работу, когда иду в кафе посидеть с друзьями, когда играю в волейбол, играю в футбол за церковную команду, когда я иду в парикмахерскую, когда я просто иду в магазин, когда я просто еду за рулем автомобиля, Господи, какой я! Переход в новое состояние происходит только после признания, повторюсь еще раз и еще раз, собственной нужды в Господе, собственного банкротства, духовного банкротства. Поэтому он говорит такую, знаете, для нас современную или для нас современных людей режет слух. Неестественно, говорит, когда мы слышим смерть, это противоестественно. И он здесь использует странную фразу: «Законом я умер для закона». И закон олицетворяет здесь определенные, как я уже сказал, стандарты, требования, которые предъявляет Бог человеку, чтобы и Богу можно было угодить. Мы можем столько угодить, мы можем стараться исправляться, угодить Богу своими силами, но апостол Павел здесь указывает нам, даже как приговор, что невозможно оспарить, он доказывает нам обратное, что мы грешны, мы ничего не можем взамен отдать Богу, мы банкроты, и мы должны умереть. По закону и справедливости Божией за грех любой мы должны умереть. Поэтому и пришел Иисус Христос, чтобы нас спасти. И слава Богу, что мы знаем Его, что мы сегодня будем прикасаться к хлебу и вину с благодарностью, что Он наш Спаситель, что Он мой личный Спаситель, что я живу для Него, я стараюсь жить для Господа. Возможно, даже кто-то из вас когда-то давно покаялся, но вот двойная жизнь, возможно, сегодня нужно принять там, где вы сидите, для себя решение: Господи, каюсь, обнови, очисти. Я постараюсь еще в заключение сказать две вещи или несколько вещей, почему истина сораспятия со Христом или понятие, что умереть для греха не всегда работает в жизни христианина. Возможно, человек не придал этому значения. Возможно, не было такого, знаете, слышал проповеди, читал Библию, и вроде бы наставление было в вере, но не придавал осознанного значения, что этой библейской истине, потому что продолжается борьба с грехом, и нужно жить для Бога, и человек просто спасовал и сдался. Он не захотел бороться, он просто при первых каких-то испытаниях сдался. И где-то мучается внутри, в душе, и не знает, как выйти из этого состояния. Нужно обновление покаяния. Бог принимает, Бог восстанавливает. У Него силы, у Него прощение в любом состоянии. Приходи к Нему. Но нужно осознание, что: Господи, я не могу, я устал так жить. Следующий человек не познал, наверное, глубину своей греховности. Он понимает, что грешен, но не настолько. Не настолько, чтобы я признавался перед Богом, нуждался в Его каком-то спасении еще. Я не нуждаюсь, чтобы мне были списаны мои долги и грехи. То есть он еще не до конца осознал, что он банкрот духовный, что он грешен перед Богом. Он не познал глубину Божьей любви и прощения. Следующий человек не видит взаимосвязи между какой-то непосвященной Богу сфере жизни и проявлением греха в какой-то совершенно другой сфере. И следующее – это желание хвалиться по плоти. хвалиться по плоти, когда мы читаем в этом тексте, апостол Павел, люди хвалятся своими достижениями, не просто хвалятся, они превозносятся, превозносятся над другими, даже давят других людей правилами, обрядами, какими-то достижениями. И говорят, вот так нужно, вот такие скрепы, вот такие требования. И человек вроде бы от других требует, но, к сожалению, сам понимает, что не соответствует этим требованиям, которые даже требуют от других. На один чувствует внутри, Господи, Ты мне нужен. И последний человек не понимает, что сораспятие со Христом – это не разовое переживание. Слышите меня еще раз. Это не разовое переживание, а это образ жизни. Нужно не только раз там выйти, покаяться или принять крещение, и все, наконец-то, все уже, все выполнил, крещение принял, но пребывать в Нем постоянно, доверять Ему, доверять Ему жизнь свою, сверять со Священным Писанием, доверять Ему полное управление своей жизнью. Это процесс нашей жизни, братья и сестры. Поэтому сегодня, когда мы приходим еще раз к Голгофе, вспоминаем страдания и смерть, мой Господи, недостоин. По Твоей любви и милости я до сих пор жив. До сих пор, Господи, Твоя милость обновляется, и я спасен. Не потому, что лучше других людей. Я не скрою, что здесь находятся избранные люди Бога. Это особые люди, люди, взятые в удел. Это Церковь Иисуса Христа, это особые люди, братья и сестры, но это не повод гордиться, это повод благодарить нашего Господа. Поэтому сегодня мы хочется сказать, Господи, благодарим Тебя, что Твое Евангелие является ответом на все наши вопросы. Благодарим, что Ты заботишься о нас и кропотливо, терпеливо работаешь над нами в процессе освящения. И, Господи, помоги доверять Тебе и проверь мое сердце. Аминь.